с вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сегодня исполняется 15 лет со дня начала грузино-абхазского вооруженного конфликта. Почему российская прокуратура обвиняет известного оппозиционного политолога Андрея Пиантковского в экстремизме? 60 лет назад на карте мира появились государства Индия и Пакистан. Эти события, а также новости высоких технологий и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В Грузии и Абхазии сегодня одновременно отмечают 15-ю годовщину со дня начала вооруженного конфликта. 14 августа 1992 года грузинские вооруженные формирования перешли реку Ингури и вошли на территорию Абхазии. С этого, по официальной версии, начался конфликт, который продлился 413 дней и завершился только 30 сентября 1993 года. Сегодня президент непризнанной республики Абхазия Сергей Багапш заявил, что Грузия и Абхазия никогда уже не смогут существовать в едином государстве. Ответ грузинской стороны пока неизвестен. Многие историки, в том числе Артем Улунян, специалист по этой теме, считают, что конфликт между сторонами в ближайшее время разрешить действительно не удастся. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Глава Абхазии Сергей Багапш на одном из памятных мероприятий, посвященных 15-летию со дня начала вооруженного конфликта, сегодня официально заявил, что Грузия и Абхазия в едином государстве существовать не смогут никогда. Это стало совершенно очевидным всему мировому сообществу 14 августа 1992 года после агрессии Грузии против Абхазии, заявил президент непризнанной республики. Не исключил он и нового вооруженного конфликта с Тбилиси. Пока в Грузии такое руководство, которое воспитывает свою молодежь на идеях шовинизма, абхазским вооруженным силам надо быть начеку. Борьба за независимость Абхазии – это главный вопрос для всего народа нашей республики, подчеркнул Багапш. В Абхазии сегодня прошли траурные мероприятия в память о погибших во время войны. Из Сухуми передает Наталья Шульгина.
13 августа представители молодежных организаций республики двумя группами одновременно вышли от границы Абхазии, восточной по реке Ингур и западной по реке Псу. Еще одна группа совершила восхождение на перевал Дамхур, через который в первые месяцы войны на помощь Абхазии пришли добровольцы из республик Северного Кавказа. В 10:30 участники акции объединились в столице Абхазии Сухуми на Красном мосту, где был проведен митинг с участием ветеранов грузино-абхазской войны, семей погибших, руководства страны и представителями общественности. Место для проведения митинга было выбрано не случайно. Именно в районе Красного моста 15 лет назад завязались первые бои между абхазскими ополченцами и войсками Госсовета Грузии. Сегодня Абхазия отмечает печальную дату. В этот особенный день великая печаль наполняет наши сердца. В каждом доме, в каждой семье скорбят по нашим братьям и сестрам, отцам и матерям, по невинно убиенным детям, сказал, выступая на митинге, президент Абхазии Сергей Багапш. В 11 часов утра была объявлена общенациональная минута памяти. По всей республике было остановлено автомобильное движение, раздались звуки сирен. По завершении митинга на площади у Красного моста был заложен камень в основании будущего обелиска в память о начале грузино-абхазской войны. Затем участники митинга возложили венки и цветы к мемориалу славы в центре Сухума, где захоронены останки защитников Абхазии, погибших в грузино-абхазской войне. Напомню, что в результате войны со стороны Абхазии погибло около 3000 человек, более 5000 было ранено. До сих пор числятся пропавшими без вести 120 человек. Наталья Шульгина для «Радио Свобода», Сухум.
В Тбилиси члены организации грузинских беженцев «Мы сами» провели памятное мероприятие у памятника воинам, павшим за территориальную целостность Грузии. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
По призыву организации беженцев «Мы сами», часть грузинских беженцев из Абхазии и ветераны грузино-абхазской войны собрались у мемориала павшим за территориальную целостность Грузии и возложили венки к памятнику. О настроениях, которые царят в среде беженцев 15 лет спустя после начала войны, свидетельствуют высказывания рядовых участников акции. Вот, например, что думает о причинах грузино-абхазской трагедии 55-летний Георгий Акубардия. Причиной всему стало то, что Грузия не смогла рассчитать и найти свое место в СНГ. Из 12 членов СНГ мы единственные пошли против течения. Вот Россия и наказала нас за это. Имеется в виду, что Грузия позже всех вступила в Содружество независимых государств, только после окончания войны в Абхазии. А вот высказывание 49-летнего Гурама Джохтаберидзе. Нужно ли было вводить войска? Может, и нужно было, но ведь не было тогда у Грузии армии. 50-летний Малхаз Каландия. Нет, не надо было вводить войска. Это была провокация. Надо было урегулировать все мирным путем. Но те, кто затеял эту войну, своих целей достигли. В акции активно участвовал председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Тимур Мжавия. По сути, его высказывания мало чем отличались от высказываний обычных беженцев. Есть предпосылки того, чтобы преодолеть последствия самой большой авантюры 20 века – Абхазской войны. Есть много вопросов по началу этой войны, и эти вопросы требуют ответов. Движение «Мы сами» активно поддержала неправительственная организация «Грузинская академия», объединяющая известных ученых и представителей творческой интеллигенции. На митинге у Дома правительства звучали призывы к властям не забывать абхазскую проблему. Малозаметны представители политических партий, не только правящей партии, но и оппозиции. По всей видимости потому, что, как считают политологи, тема абхазской войны не подходит для политических интриг и спекуляций. Она не популярна, а значит и не актуальна для действующих политиков, озабоченных в большей степени своим текущим рейтингом и политическими перспективами в ходе грядущих президентских и парламентских выборов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Артем Улунян считает, что за последние годы отношения между Абхазией и Грузией не только не улучшились, не найден способ урегулирования этого конфликта.
Не разрешена главная проблема. Прежде всего, это проблема урегулирования. Политические силы, которые выступают либо в Абхазии, либо в Грузии, с той или иной позиции, они выступают уже изначально с позиции либо объединения, либо разъединения. Поэтому на данный момент, наверное, надо сказать, что за 15 лет произошло главное. Не был выработан, скажем так, подход к решению подобных проблем, что весьма печально.
Позиция Грузии сегодня по отношению к Абхазии какова?
В целом, можно, в общем-то, было бы сказать о том, что Тбилиси, официальный Тбилиси, на нынешний момент выступает с позиции единства, территориального единства Грузии и решения данной проблемы в рамках, так скажем, евроатлантического стандарта. Это предоставление широкой автономии, это достаточно широкая интеграция в экономику, политику Грузии и, разумеется, демилитаризация. Это грузинская точка зрения, и она рассчитана прежде всего на то, чтобы восстановить территориальную целостность страны, решить эту проблему таким образом, чтобы в дальнейшем не было никаких попыток отложения тех или иных областей этой страны.
Говорил историк Артем Улунян. В ходе вооруженного конфликта между Грузией и Абхазией в период с 92 по 93 год погибли более 20 тысяч человек. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате крушения скоростного пассажирского поезда на трассе Москва-Петербург в Новгородской области пострадали около 60 человек. Госпитализированы 33, трое в тяжелом состоянии. В Генпрокуратуре заявили, что крушение произошло в результате подрыва самодельной мины. Возбуждено уголовное дело о терроризме. При взрыве на заводе «Саянскхимпласт» в Иркутской области погибли 3 человека, еще 4 госпитализированы с ожогами. Состояние здоровья 2 гражданок Южной Кореи, отпущенных в понедельник талибами, удовлетворительное, сообщило южнокорейское посольство в Кабуле. На севере Ирака убиты 3 американских солдата, еще 1 ранен. Басманный суд Москвы перенес на 24 августа рассмотрение иска районной прокуратуры о признании экстремистскими книг политолога и публициста Андрея Пианковского. В Москве на 95-м году жизни скончался один из самых известных в советское время композиторов Тихон Хренников. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», поскольку сегодня вторник, американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем в цикле «Книжное обозрение» с Мариной Ефимовой роман Майкла Чабона «Союз еврейских полицейских». В кинообозрении с Андреем Загданским фильм Ким Ки Дука «Время. Янь и Инь Нового Востока». Необыкновенные американцы Владимира Морозова, пастор Джон Олдридж. Гардероб кандидатов в президенты, интервью с политическим аналитиком Джоном Фандом. Ну и музыкальное приношение Соломона Волкова. Американский час «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Российская прокуратура требует признать экстремистскими книги политолога Андрея Пианковского, о чем я только что сказал в сводке новостей. Сам автор книг «Нелюбимая сторона» и «За родину, за Абрамовича огонь» находится за границей. В Басманном суде Москвы сегодня должны были начаться слушания по этому делу, однако они пока отложены до конца августа. Тему продолжит материал Данила Гальперовича.
У истории с книгой Андрея Пианковского «Нелюбимая страна» есть предыстория, произошедшая в Краснодаре. Весной 2007 года прокуратура Западного округа Краснодара вынесла предупреждение региональному отделению партии «Яблоко» за распространение сборников статей Андрея Пианковского. А суд Краснодара потом сказал, что ничего экстремистского в этих книгах нет. Некоторые эксперты полагают, что проблемы у российского политолога, работающего сейчас в Соединенных Штатах, начались после того, как он вошел в группу по выдвижению в президенты России Владимира Буковского. Другой член этой группы, руководитель исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский, говорит, что еще несколько сторонников известного диссидента подверглись атакам со стороны правоохранительных органов.
В инициативной группе по выдвижению Буковского 10 человек. Как только мы выдвинули Буковского, буквально в течение недели у четверых из 10 членов группы были разного рода неприятности с правоохранительными органами. У Пианковского, меня, у Шендеровича и у Юры Самодурова. Разумеется, во всех четырех случаях совершенно разные претензии. И, упаси бог, ни слова про Буковского. То есть, возможно, из-за этого. Но, возможно, и не из-за этого. Возможно, так сказать, предыдущая деятельность Пианковского. Может быть, у них, что называется, накапливается, и вот по совокупности.
По словам Владимира Прибыловского, если Басманный суд согласится с прокуратурой, то книги Андрея Пианковского попадут в достаточно разношерстный список из полутора десятков произведений, главный принцип формирования которого определить сложно.
Общий признак, я бы так сказал, случайность. Вот этот список из 14 текстов и мелодий, потому что там не только тексты, там как минимум одна песня, это набор совершенно случайный. Любое малейшее правонарушение, если оно имеет какой-то политический подтекст, считается нашими правоохранительными органами и, собственно, в рамках теперешнего законодательства, тех писанных законов, которые есть, считается экстремизмом. Ну и кроме того, это достаточно туманно сформулировано, и поэтому, если хочется, то можно признать что угодно экстремистским, любой текст, а если не хочется, можно не признавать.
Стоит добавить, что Басманный суд Москвы ранее не был замечен в том, что мог не согласиться с прокуратурой. Данила Гальперович, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Глава ФСБ Николай Патрушев связал взрыв поезда «Москва-Санкт-Петербург», который произошел накануне вечером, с осложнением оперативной обстановки на Северном Кавказе. Крушение Невского экспресса в Новгородской области официально признали терактом. Поезд сошел с рельсов в результате взрыва самодельной мины. Погибших в результате теракта нет, более 30 человек госпитализированы. В связи с крушением на московском вокзале Петербурга приняты усиленные меры безопасности. Все пассажиры с объемным багажом подвергаются досмотру. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Кроме сотрудников безопасности московского вокзала, тех пассажиров, у которых очень большие сумки, проверяют сотрудники милиции и ОМОНовцы. Сейчас наибольшая задержка поездов в связи с крушением Невского экспресса составляет 18 часов. Отъезжающие и встречающие сидят на ступеньках, на полу, в залах ожидания. Больше всего людей скапливается у касс, поскольку очень многие сдают билеты. Многим из-за жары становится плохо. Несмотря на усиленные меры безопасности, в пресс-службе МЧС по Северо-Западному федеральному округу отказываются однозначно признать, что причиной крушения поезда явился взрыв, говорит представитель пресс-службы Юлия Лиханова.
Мы никак не квалифицировали всеми причинами, что это было, занимается прокуратура. Наша работа заключалась в эвакуации пострадавших, оказании первой медицинской помощи, госпитализации. Мы свою работу сделали. Сейчас будет расследованием заниматься, уже занимается и, наверное, какие-то выводы уже сделала специальная группа специалистов.
Руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Новгородской области Василий Круглов тоже пока соглашается рассказывать не о причинах крушения, а о своей непосредственной работе.
Все аварийно-спасательные работы, которые проводило Главное управление МЧС России по Новгородской области, были закончены. В 0:40 все люди были с железнодорожного полотна эвакуированы, автотранспортом доставлены в Малую Вишеру, где были организованы места размещения, места питания. предоставлена возможность связи с родственниками. На этом работа спасателей МЧС закончилась. Все восстановительные работы проводят бригады ремонтные железнодорожников. Сошло с рельс 4 вагона, легли на бок, остались в цепке. Большая часть пострадавших была в вагоне-ресторане, потому что вагон-ресторан имеет более, скажем так, свободное проектирование, больше свободных мест, и при опрокидывании вагона, естественно, люди пролетали больше пространства, ничего их не сдерживало. 26 человек обратились за помощью в лечебное учреждение, из них 5 тяжелых. Практически сейчас все получили медицинскую помощь и направлены в основном в Санкт-Петербург, так как в основном жители Санкт-Петербурга в поезде находились, туда направлены в учебное учреждение по желанию пострадавших.
Сейчас в дорожной клинической больнице остается 16 человек. Состояние 3 из них средней тяжести, 14 удовлетворительное. Руководство Московского вокзала заявило о своей готовности выплатить полную стоимость билетов, которые сейчас люди массово сдают в кассы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В понедельник объявил о своем уходе в отставку Карл Роув. Ближайший помощник президента Буша, человек, оказавший гигантское влияние на политические процессы последних 6 с лишним лет, политик, которого называют отцом многих политических побед Джорджа Буша, рассказывает Алан Давыдов.
56-летний Карл Роув считается в окружении Джорджа Буша-младшего тем человеком, благодаря стратегии которого Буш дважды добивался успеха на выборах президента США. Колоритная фигура Роува фигурирует в ряде скандалов, раздуваемых оппонентами нынешней администрации, которые безоговорочно признают Роува непревзойденным политтехнологом. В понедельник президент был явно огорчен прошением Роува об отставке. «Мы были дружны долгое время и намерены остаться друзьями». Имя Роува часто упоминалось в связи с уголовным расследованием по делу об утечке информации о тайном агенте ЦРУ Валери Плейм. Однако ему не было предъявлено никаких обвинений. Недавно Карл Роув, ссылаясь на право, предоставленное законом высокопоставленным чиновникам администрации, отказался давать показания Конгрессу в связи с делом об увольнении 8 федеральных прокуроров. В интервью газете «Вашингтон-Пост» в понедельник Роув заявил, что его решение об отставке продиктовано не стремлением лишить демократов одного из главных объектов для критики, а желанием уделить больше времени семье, интересы которой он приносил в жертву работе. «Господин президент, мир значительно изменился с тех пор, как мы вместе с вами 14 лет назад начинали вашу кампанию за избрание губернатором Техаса и 10 лет назад за избрание президентом страны. То было оживленное, богатое событиями время. Все эти годы моя семья жертвовала для меня всем, что я у нее просил, и даже более. Теперь самое время начать новую главу в жизни моей семьи». Уэйн Слейтер, журналист газеты Dallas Morning News и соавтор книги о Карле Роуве, считает, что Роув, внеся заметный вклад в раскол американского общества по ряду важнейших проблем, тем самым определил политическое наследие Джорджа Буша. «С одной стороны, он превосходный политический стратег, но сейчас, когда мы видим колоссальный провал, я бы сказал, коллапс администрации Буша, Роув также должен нести за это свою долю ответственности. После событий 11 сентября Карл считал, что наиболее успешным подходом будет отчетливое и безжалостное размежевание электората по вопросам не только борьбы с терроризмом, но и иммиграции, однополых браков, абортов и свободы религиозного самовыражения. Уход Роува знаменует конец президентства Джорджа Буша, вне всякого сомнения». По мнению других наблюдателей, уход из администрации Буша и ее политического гуру на руку республиканским кандидатам в президенты, считающим, что присутствие Роува в Белом доме только дискредитировало бы республиканскую партию.
Рассказывал Алан Давыдов. За 6,5 лет, проведенных в Белом доме рядом с президентом, Карл Роув обрел уникальный статус – человека-легенды. В глазах многих и сторонников, и оппонентов Буша именно он был архитектором главных политических успехов президента. Согласно этому широко распространенному взгляду, именно его, граничащие с таинственными способности, искусное владение политическим инструментарием помогло Джорджу Бушу одержать 2 победы на президентских выборах. Что в действительности сумел осуществить Карл Роув в роли ближайшего помощника президента Буша? Вопрос известному американскому политологу, сотруднику Вашингтонского института Катона Джону Сэмплсу.
В свое время он разработал план для кандидата в президенты Джорджа Буша, который помог внушить республиканцам уверенность в том, что губернатор Техаса Буш был фигурой, способной взять верх над популярными в тот момент демократами. Именно Роуф вычеканил тезис сострадательного консерватизма, который стал главным предвыборным лозунгом Джорджа Буша и помог ему получить голоса центристски ориентированных избирателей. Следом, два года спустя, в 2002 году, республиканцы одержали практически беспрецедентную победу на промежуточных выборах в Конгресс, в результате которой впервые за десятилетия и исполнительная, и законодательная ветви властей оказались в руках одной партии. В 2004 году президент Буш одержал вторую победу на выборах, на этот раз явно убедительную, несмотря на то, что рейтинги его популярности к тому времени начали падать. И победа также была записана на счет Карла Роува, руководившего кампанией Буша. В окружении каждого президента, как правило, есть свои политические звезды, но они делят между собой авторство успехов. Роув в этом смысле уникален. Он единственная звезда среди советников Буша. Как вы считаете, в чем, собственно, секрет такого успеха? Что это способность к стратегическому планированию, искусное владение политическими технологиями или нечто иное? Прежде всего, он был исключительно эффективен в организации партийной машины. Под его руководством формулировались лозунги и тезисы, которые помогли республиканским активистам создать масштабную сеть финансовых доноров, которые, в свою очередь, привлекали к сбору средств для республиканцев людей своего круга. Роуф лично руководил этими усилиями. Он также разработал новые подходы, пытаясь вывести на выборы тех, кто обычно не голосует. Он много, например, сделал, чтобы активизировать консервативное крыло американского электората и дать ему идеологический стимул для голосования за президента Буша. И результат был замечательный, ведь Буш победил во второй раз, несмотря на то, что демократы подняли на те выборы гораздо больше своих избирателей. Как может отразиться на администрации Буша уход Роува в отставку? Уже появилось ощущение того, что по большому счету президентство Буша подошло к концу. Следующие полтора года будут заполнены ожиданием исхода президентской гонки. Единственным неизвестным остается Ирак. Президент Буш вряд ли сможет предпринять новые инициативы. Ему, скорее всего, придется все больше и больше прибегать к вето, чтобы заблокировать акции Конгресса, контролируемого демократами. Я думаю, уход Роува знаменует конец эпохи политических инициатив президентства Буша. Говорил американский политолог, сотрудник Вашингтонского института Катона Джон Сэмплс. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Хочу напомнить нашим слушателям, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. В числе главных тем, разумеется, теракт на трассе Москва-Петербург, продолжаются восстановительные работы. А кто мог организовать взрыв на железной дороге? 15-летие военного конфликта между Грузией и Абхазией. Почему сейчас нет надежды на мирное разрешение кризиса? Много разных мнений экспертов. И материалы памяти советского композитора Тихона Хренникова. Как ему удавалось оставаться во главе Союза композиторов более 40 лет. А сейчас в Москве 17:30, вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате крушения скоростного пассажирского поезда на трассе Москва-Петербург в Новгородской области пострадали около 60 человек. Госпитализированы 33, трое в тяжелом состоянии. В Генпрокуратуре заявили, что крушение произошло в результате подрыва самодельной мины. Возбуждено уголовное дело о терроризме. При взрыве на заводе «Саянск-Химпласт» в Иркутской области погибли 3 человека, еще 4 госпитализированы с ожогами. Взрыв произошел в одной из печей производственного цеха. Суд Новосибирска направил активиста, запрещенной национал-большевистской партии, на принудительное психиатрическое лечение. Николай Балуев обвинялся в подготовке терактов и хранении оружия. Состояние здоровья двух гражданок Южной Кореи, отпущенных в понедельник талибами, удовлетворительное. Они скоро отправятся на родину. Об этом сообщило южнокорейское посольство в Кабуле. В Шалинском районе Чечни при нападении на автоколонну погиб военнослужащий внутренних войск. Трое ранены, один в тяжелом состоянии. На севере Ирака убиты 3 американских солдата, еще один ранен. По сообщению командования, взрыв произошел рядом с машиной военнослужащих в провинции Найнава. В секторе Газа жертвами израильской операции, проведенной в понедельник вечером, стали 4 палестинца, 14 ранены. На юге Китая при обрушении строящегося моста по меньшей мере 20 человек погибли, примерно столько же ранены. 60 человек считаются пропавшими без вести. Сегодня исполняется 15 лет со дня начала грузино-абхазского конфликта. Басманный суд Москвы перенес на 24 августа рассмотрение иска районной прокуратуры о признании экстремистскими книг политолога и публициста Андрея Пиантковского. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня психиатрия в России расширяет репрессивные функции и применение недобровольных мер по отношению к гражданам. Это цитата. Это заявила член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека Любовь Виноградова, комментируя ситуацию с принудительным лечением активистки Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб. Любовь Виноградова в составе независимой экспертной комиссии выезжала в город Апатиты для освидетельствования Араб. Несмотря на заключение комиссии, определившей для Ларисы амбулаторный метод лечения, она продолжает находиться в психиатрической клинике города Апатиты. Помещена в больницу, Лариса Араб была, когда рассказала о недопустимом отношении к детям в психиатрической больнице в публикации в газете под названием «Марш несогласных». По данным Независимой психиатрической ассоциации России, сегодня в больнице для душевнобольных в принудительном порядке госпитализированы 5-7% от общего числа всех пациентов. Над этой темой работала корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека Любовь Виноградова, проводившая в составе независимой комиссии освидетельствование Ларисы Араб, считает ее содержание в психиатрической клинике нарушением прав человека.
Это не добровольные меры, это есть лишение человека свободы. И нельзя человека лишать свободы просто так. Для этого должны быть очень серьезные основания. Вот мы считаем, что в данном случае таких оснований не было. Их нет и на сегодняшний день еще в большей мере. Поэтому мы считаем, что недобровольное пребывание Ларисы Араб в стационаре сегодня не обосновано.
В диагностике и терапевтических методах лечения с местными врачами члены независимой комиссии почти во всем согласны. Расхождение лишь в одном. Нет никакой необходимости содержания Ларисы Араб в клинике. По словам президента независимой психиатрической ассоциации Юрия Савенко, принудительная госпитализация может лишь ухудшить состояние здоровья Ларисы.
Этот случай в высшей мере важен как картинка того, что происходит в нашей действительности. А именно, больница не хочет использовать парентеральную, то есть инъекционную форму терапии с тем, чтобы разрешить эту проблему просто и ясно. Недобровольное лечение всегда принципиально хуже. Над всем витало то, что с ажиотажем в прессе вступили в ход уже внемедицинские проблемы и соображения разного рода. И они, в силу того, что мы не видим независимости наших судов на большом-большом опыте. Вот итог.
Заключение независимой экспертизы передано уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину.
В решение суда уполномоченный вмешиваться не имеет права по закону. Вместе с тем у меня нет никаких оснований не доверять суждению моих уважаемых коллег, которых я знаю давно, репутация которых достаточно высока. Мне бы очень хотелось, чтобы в ходе обжалования или еще до обжалования мнение моих уважаемых коллег из экспертного совета было еще раз максимальным образом проанализировано и учтено теми врачами, теми людьми, всеми, от которых зависит эта ситуация. Я думаю, что чем раньше лечение стационарное будет переведено на лечение амбулаторное, было бы лучше во всех отношениях. С учетом того, что вокруг этого дела возникла такая какая-то немножко политизированная ситуация с самых разных сторон, я бы сказал.
Это мнение о деле Ларисы Араб, уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Национальное аэрокосмическое агентство США НАСА заключило контракт с компанией Alien Tech Systems на производство нового ракетного твердотопливного двигателя. Этот двигатель предназначен для космического аппарата «Орион», который через несколько лет заменит челноки. А в 2020 году «Орион», возможно, повторит полет «Аполло», доставивший американских астронавтов на Луну. О новом проекте НАСА рассказывает Александр Костинский.
Аппарат «Орион» превосходит «Аполло» по размерам более чем в два раза. В жилом отсеке корабля предусмотрено 6 мест для членов экипажа. Система управления заимствована у «Боинга 787». «Орион» должен стартовать на МКС в 2014-2015 году. Сначала НАСА будет использовать его как многоразовый грузовой корабль. Затем планируется «Орион» отправить на Луну и впоследствии на Марс. Для межпланетных полетов космическому аппарату требуются двигатели, эффективно использующие запас топлива. Таким образом, «Орионы» на твердом топливе позволят НАСА существенно снизить затраты на космическую программу.
Новости коротко. Ученые из Института Макса Планка в Геттингене, Германия, предложили новый метод оптической микроскопии, который позволит получить изображение с разрешением до 10 нанометров. До недавнего времени разрешение оптических микроскопов ограничивалось длиной волны света, и объекты меньше 200 нанометров, то есть меньше нижней границы ультрафиолетового диапазона, можно было увидеть только с помощью электронных микроскопов. Исследователи Штефан Хиль и Марьяна Босси нашли решение этой проблемы. Они вводили в наблюдаемые объекты молекулы органического красителя радамина. Эти молекулы под действием одного фотона ультрафиолетового диапазона могут испускать слабое свечение продолжительностью несколько микросекунд. Если регистрировать свечение отдельных молекул, то получится пиксельное изображение объекта с достаточно высоким разрешением. На компьютерах, закупленных Китаем для обслуживания Олимпийских игр в Пекине в 2008 году, будет установлена операционная система Microsoft Windows XP, а новая Windows Vista будет использоваться только в специальных интернет-кафе для участников состязаний. Пекин также по причинам безопасности отказался от сетей Wi-Fi, поскольку организаторы игр считают эти сети ненадежными.
Рассказывала Ольга Орлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Вчера и сегодня сразу два юбилея независимости. Вчера Индии, сегодня Пакистана. Оба государства образовались из так называемой Британской Индии 60 лет назад. После окончания Второй мировой войны британское правительство предоставило независимость своей самой богатой и самой важной колонии после десятилетий массового движения за самоуправление. Огромную роль в процессе сыграл авторитет морального лидера индийцев Махатмы Ганди и предводителя местных мусульман Джинны. Бывшая колония была разделена по конфессиональному признаку на два государства – Индию и Пакистан. Перемещение десятков миллионов людей привело к столкновениям индусов и мусульман и многочисленным жертвам. Тем не менее, можно сказать, что оба государства, неоднократно воевавшие после этого между собой, состоялись, а Индию вообще называют одним из будущих международных лидеров. В рамках рубрики «Мировая политика» я побеседовал со своим коллегой, специалистом по британской истории Кириллом Кобриным. Первый вопрос – как сейчас Великобритания относится к своим бывшим колониям?
Правящая и политическая элита, и, в общем-то, общее мнение в Великобритании, конечно, с облегчением. Безусловно, в послевоенной Великобритании, надо сказать, Вторая мировая война нанесла очень тяжелый удар и по британскому обществу, и по британской экономике, выбила Великобританию из разряда, скажем так, великих экономических держав. Не забывайте, что, например, карточная система в Великобритании была отменена только в 1953, если не ошибаюсь, году. То есть это была довольно бедная страна с подломленной войной экономикой. И ввязываться в огромную колониальную войну, если бы Британия решила бы применить силу для того, чтобы оставить в составе империи Индию, Индию в широком смысле этого слова, конечно, это привело бы к неизбежной катастрофе. Так что решение это напрашивалось. И сейчас к этому решению относятся, конечно же, очень и очень позитивно. Другое дело, конечно, то, что сопровождало все эти события, трагедия десятков миллионов людей, а если посмотреть в исторической перспективе, это трагедии сотен миллионов людей, потому что это разделенные семьи, семьи, разделенные границами, семьи, разделенные, в конце концов, гражданством. Это действительно массовые убийства в 1947 году. И, в конце концов, не стоит забывать, что и идеолог индийской независимости Махатма Ганди так или иначе стал жертвой, собственно говоря, получения независимости. Но все-таки надо сказать, что при всех этих вещах можно признать развод, условно говоря, Британии и Индии успешным вот именно в этой исторической перспективе.
Вы упомянули возможность огромной колониальной войны в случае, если бы Великобритания не предоставила в 1947 году независимость так называемой Большой Индии. Насколько вероятна была эта война?
Не забывайте, что примерно за 90 лет до обретения независимости Индии и Пакистаном в Индии было мощнейшее восстание, это российская историография называет Сипайским восстанием, которое действительно было чрезвычайно кровавым, и с огромным усилием Великобритании удалось подавить это восстание. И, кстати говоря, это восстание стало очень важным моментом в именно истории британской Индии. Дело в том, что до Сипайского восстания британская Индия была владение британской Ост-Индской компании. То есть, формально говоря, британское государство не имело, в общем-то, прямого отношения к тому, как управлялась Индия. Там были местные князья, местные правители, там была Ост-Индская компания, которая контролировала ситуацию. Конечно, Ост-Индская компания поддерживалась государством, безусловно, и это была одна из важнейших, так сказать, государственных функций — поддерживать Ост-Индскую компанию, источник богатства. Но, тем не менее, формально это не была составная часть Великобритании. Однако вот уже после восстания Ост-Индская компания была распущена, и Британская Индия становится владением короны. Тогдашний премьер-министр Великобритании Дизраэли, консерватор, предложил королеве Виктории принять на себя титул императрицы Индии. Она принимает этот титул, и таким образом Индия становится непосредственным владением британской короны, которая управляется вице-королем Индии, чиновником, назначаемым монархом, уже со всеми вытекающими последствиями. Именно против британского владычества государственного и боролся, ну, например, ненасильственными методами Махатма Ганди.
Насколько сильны были после 1947 года и по настоящее время политические, культурные, экономические связи бывшими метрополии Соединенного Королевства с современными уже Индией и Пакистаном?
Тут очень интересная история. Что касается сегодняшних связей между Великобританией, Индией и Пакистаном, ну, прежде всего, это, конечно же, очень большая пакистанская и индийская община на территории Великобритании. Действительно, очень много пакистанцев и индийцев живет на самом острове. И среди элиты, в рядах элиты британской, можно найти действительно представителей как и Индии, и Пакистана. Культурная сторона этого дела очень интересная, ежедневная, скажем так. Еще несколько лет тому назад один из британских министров сказал, что цыпленок тандури или тика-масала или другие какие-то индийские блюда являются теперь уже национальной пищей британцев. Это действительно так, так как британская кухня сама по себе довольно, ну, скажем так, не очень изобретательна, мягко скажем, то индийская еда, в Пакистане и в Индии примерно одна и та же кухня, она, конечно же, является сейчас самой популярной в Великобритании, и, конечно, это очень важный такой момент, который во многом определяет отношение обычных британцев к Индии и Пакистану. То если говорить о высокой культуре, то не забывайте, что среди самых выдающихся современных британских писателей это Салман Ружди с его индо-пакистанскими корнями и окружением. Так что здесь скорее больше взаимного притягивания и взаимного интереса, нежели отталкивания. Хотя, конечно, были и всевозможные непонимания, и скандалы. Достаточно вспомнить недавний скандал на такой популярной телепередаче «Большой брак», «Биг Брада», где англичанка оскорбляла звезду Болливуда, которая участвовала в этой программе. В Индии были очень серьезные протесты. Пришлось государственным людям британским приносить какие-то, не то что извинения, но объяснения и так далее. Так что, конечно, отношения напряженные, но это нормальные отношения для, скажем так, бывших супругов.
О 60-летии независимости Индии и Пакистана и современных отношениях этих стран с бывшей метрополией Великобритании я беседовал с моим коллегой Кириллом Кобриным. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В результате крушения скоростного пассажирского поезда на трассе Москва-Петербург в Новгородской области пострадали около 60 человек. Госпитализированы 33, трое в тяжелом состоянии. В Генпрокуратуре заявили, что крушение произошло в результате подрыва самодельной мины. Состояние здоровья двух гражданок Южной Кореи, отпущенных в понедельник талибами, удовлетворительное, сообщило южнокорейское посольство в Кабуле. На севере Ирака убиты 3 американских солдата, еще один ранен. Сегодня исполняется 15 лет со дня начала грузино-абхазского конфликта. Басманный суд Москвы перенес на 24 августа рассмотрение иска прокуратуры о признании экстремистскими книг известного политолога и публициста Андрея Пиантковского.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве скончался советский композитор Тихон Хренников. Ему было 94 года. Талантливый мелодист, автор десятков популярных песен, он писал и симфонические произведения, чаще всего согласно требованиям эпохи. В частности, он автор опер «Мать» и «В бурю», песен к фильмам «Свинарка и пастух», «В 6 часов вечера после войны», «Верные друзья», «Гусарская баллада». Трижды лауреат Сталинской премии, лауреат Государственной и Ленинской премии, он надежно обеспечивал партийное руководство над деятелями искусства. Хренников участвовал в гонениях Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича, однако порой проявлял и либерализм, и многие, знавшие Хренникова, сохраняют о нем добрые воспоминания. Предлагаем вашему вниманию запись из архива «Радио Свобода». О своем творчестве рассказывает сам Тихон Хренников.
Тихон Хренников родился в 1913 году в Ельце, в многодетной семье приказчика. Закончил Московскую консерваторию. Будучи студентом, сочинил свою первую симфонию, имевшую большой международный успех. Написал музыку для многих спектаклей и кинофильмов. В 1948 году был назначен главой Союза композиторов СССР и занимал этот пост более 4 десятилетий.
Ко мне обратился Пырь Иван Александрович.
Тихон Хренников вспоминает, как начинал работать в кинематографе.
И он мне говорит: «Тихо, у меня есть сценарий». Это после того, как у меня уже были фортепианный концерт, симфонию в Таковске играл по всему миру. Я был еще студент консерватории. Уже после того, как я написал музыку театральную, театр «Вахтангова», «Много шума из ничего», она имела тогда вот такой эффект, поэтому ко мне обращались с просьбами вот такими киномузыки или театральной музыки и так далее. И вот он мне дал прочитать киносценарий «Свинарка и пастух». Я прочитал этот сценарий «Свинарка и пастух», и я сказал, что с удовольствием буду писать. Ну и он мне сказал: «Напиши песню о Москве, мне нужна сейчас первая». Ну, я ему написал эту песню о Москве, которая до сих пор поется хорошо на московском просторе. Но поют ее до сих пор.
Хорошо на московском просторе, светят звезды Кремля в синеве, и как реки встречаются в море, так встречаются люди в Москве.
Мы сделали этот фильм, тут началась война уже. Я думал, что кому нужен этот самый фильм. Был конец июня 41-го года, война уже началась. И я думал, что этот фильм останется лежать на полке, и никто к нему не обратится. Но осенью вдруг я прочитал в «Правде» статью Алексея Толстого, где он восторженно писал об этом фильме, что вот это изумительный фильм Пырева, там, с такой-то музыкой и так далее, что это вот самый актуальный фильм, который, это наша жизнь, за которую мы сейчас боремся с фашизмом, там, и так далее. Ну и вот и фильм вдруг стал самым актуальным. После этого Виктор Гутев написал сценарий новый «В 6 часов вечера после войны». Это было еще в 43-м году, война в разгаре, а уже Виктор Гутев написал фильм, которой уже о конце войны говорится. Я прочитал этот сценарий, обалдел совершенно, просто от восторга. Его в 44-м году он снимался, в 45-м году еще до конца войны он был готов. Я был на фронте, это было под Берлином, и я смотрел этот фильм вместе с бойцами и офицерами, тот, что он появился тогда. Первый раз я его смотрел на фронте, свой фильм. И песню это артиллеристы, Сталин дал приказ, ну это такая стала гимном артиллеристов и так далее. Ну, я там голос потерял, мне пришлось там перед бойцами, офицерами петь. Все время его просили, я всюду пел эту песню «Артиллеристы, Сталин дал приказ».
В свидетельствах Шостаковича, записанных музыковедом Соломоном Волковым в 70-е, упоминается, что Сталину понравились анкетные данные, прежде всего социальное происхождение, и простая среднерусская внешность Хренникова. А кроме того, Иосиф Виссарионович очень любил хорошие песни в кино.
Родная мать, узнай, жена, подруга, узнай, далекий дом и вся моя семья, что бьет и жжет врага, стальная наша юга, то волю мы несем в родимые края артиллерии, точный дан приказ.
В 1948 году на съезде Союза композиторов, только что назначенный генеральным секретарем организации Тихон Хренников, сделал доклад, который начинался словами: «Формализм крепко внедрился в сознание Шостаковича, Прокофьева и ряда других видных композиторов». Хренников утверждает, что он лишь озвучил текст, написанный в ЦК партии.
Что вспоминать о прошлом счастье, вернуть было, вернуть былое не дано, ведь отдались иной мы страсти давным-давно, давным-давно, давным-давно.
Это был фрагмент передачи моей коллеги Марьяны Арзумановой «Мастерская звука», запись 2004 года, где покойный композитор Тихон Хренников сам рассказывал о своем творчестве. Этот час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Вслед за Россией и Канадой Соединенные Штаты готовы предъявить свои права на часть арктического шельфа. В пятницу корабль береговой охраны «Хилли» отправляется в экспедицию, которая продлится месяц. Цель – нанести на карту подводное плато, уходящее от северного побережья Аляски к северному полюсу более чем на 700 километров. Это предприятие не является ответом на российские и канадские претензии на подводные и надводные арктические пространства, заявляют руководители американской экспедиции. Это лишь продолжение предыдущих попыток по определению географии дна Ледовитого океана, предпринятых 4 года назад. Впрочем, их результаты могут стать основой для официального запроса о признании Аляскинского шельфа на всем его протяжении зоной экономических интересов США. Однако для этого Вашингтон должен присоединиться к Конвенции ООН, регулирующей морское право. Еще одно заболевание обнаружили ученые у почившего полтора столетия назад президента. Лицо Авраама Линкольна, по их словам, было ненормально деформировано. С помощью лазерного сканирования двух посмертных масок президента они подтвердили хорошо известную современникам особенность лица президента. Его левая половина была значительно меньше правой. Мало того, левый глаз президента часто двигался не в унисон с правым, изъян, вызывающий двоящиеся изображения, и ныне исправляемый с помощью операции. Интересно, что скульптор Гадсон Борглам, автор гигантских скульптурных портретов, высеченных на горе Рашмор, называл левую половину лица Линкольна примитивной, неразвитой, незаконченной. Что было причиной этой деформированности лица 16-го президента страны, неизвестно. Скандально знаменитая рукопись книги О. Джей Симпсона «Если бы я это сделал», повествующая о том, как бы действовал он, поставив себе целью убийство жены и ее друга, все-таки будет напечатана. Но не Симпсоном, а семьей Рона Голдмана, убитого вместе с Николь Симпсон 13 лет назад. Бывшая звезда американского футбола О. Джей Симпсон, обвинявшийся в двойном убийстве, был оправдан присяжными в результате уголовного процесса, но осужден в результате гражданского иска к нему родственников Голдмана. С тех пор они безуспешно пытались получить с мультимиллионера Симпсона 38 миллионов долларов компенсации, определенной судом. Рукопись «Если бы я это сделал» была задумана как своего рода оправдательный документ, однако ее публикация была заблокирована издательством, заказавшим работу после волны всеобщего возмущения. Родственники убитых намерены предпослать этому изданию книги человека, которого они называют убийцей, обширные комментарии. В Голливуде скончался Мёрф Гриффин, один из американских новаторов телевидения, создатель популярных телевизионных игр «Джепарди» и «Wheel of Fortune», варианты которых стали популярны во всем мире, включая Россию. О феномене Гриффина рассказывает Ян Рунов.
Это был человек, сумевший реализовать все, о чем он мечтал. Начинал он как эстрадный певец, затем стал популярным ведущим собственной телепередачи «Мёрф Гриффин ток-шоу», в котором он интервьюировал разных знаменитых американцев. Одновременно создавал телевизионные игры, причем сам написал для них музыку. Затем все это превратил в сверхдоходный синдикат телеигр. В 1986 году он продал свою компанию «Мёрф Гриффин Энтерпрайзес» корпорации «Кока-Кола» за $250 миллиардов, а к концу жизни его состояние оценивалось в $1 600 000 000. В его компанию «Гриффин Групп» входят студии по производству кино и телефильмов, фирмы по строительству фешенебельных домов, радиостанции, телетрансляции лошадиных бегов. Он покупал и продавал отели и казино. Его телеигру «Джеопарди» американцы не перестают смотреть с 1964 года, а телеигру «Wheel of Fortune» с 1975. С 80-х годов они остаются самыми популярными играми за всю историю американского телевидения. Права на их показ покупают продюсеры разных стран, в том числе России, где «Поле чудес» становится одной из самых рейтинговых телеигр. Эксперты называют эти игры нестареющими, потому что их с увлечением смотрит несколько поколений. Никто до Гриффина не добивался такого успеха как перед телекамерой, так и за телекамерой, считает президент Музея телевидения и радио Стюарт Бротман. А вот что говорит о Гриффине один из зрителей по имени Джо. Мёрф был очень умен и умел делать деньги из всего, за что не брался. Своими телеиграми он приковал зрителей к экранам тем, что они тоже участвовали в соревновании и часто чувствовали себя более умными и знающими, чем те, кто был на экране. Сидя на диване, зрители кричали в экран правильный ответ и подсчитывали, сколько они могли бы выиграть. Wheel of Fortune особенно популярна у пожилых и у домохозяек, которые проводят у телевизора больше времени. А Jeopardy интересно смотреть и студентам, и учителям. Здесь требуются знания. Словом, Гриффин знал, как вызвать у телезрителей реакцию, вовлечь в игру, заставляя при этом и думать, и смеяться. Гриффин, которого называют основоположником современного развлекательного телевидения, скончался в Лос-Анджелесе от рака предстательной железы. Ему было 82 года.
Рассказывал Ян Рунов.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим на такую тему, почему российская прокуратура обвиняет в экстремизме известного оппозиционного политолога Андрея Пианковского. Оставайтесь на наших волнах, слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит